«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В центре Москвы прошел разрешенный властями митинг «Свобода узникам» 6 мая. Собравшиеся выразили поддержку арестованным после столкновений с полицией в Москве на Болотной площади во время марша миллионов. Организаторы призвали людей по всему миру выходить к посольствам России с требованием прекратить уголовные дела и освободить арестованных. По делу о беспорядках на Болотной накануне прошли новые задержания. Участника движения «Левое социалистическое действие» Николая Кавказского взяли у входа в его квартиру. Чуть позже стало известно о задержании студента РГСУ Алексея Полиховича. По данным адвокатов, оба молодых человека проходят как обвиняемые по болотному делу. О том, удастся ли освободить обвиняемых в майских беспорядках на Болотной, мы сегодня беседуем с философом Игорем Чубайсом и активистом Левого фронта Алексеем Сахниным. Они оба находятся в нашей студии. Первый вопрос. Игорь Борисович, добрый вечер, Игорь Борисович.
Добрый вечер.
Что привело вас сегодня на митинг на Новопушкинском сквере?
Ну, прежде всего, меня привело чувство солидарности. Я думаю, что в этой ситуации много что можно было сделать, но в первую очередь, я думаю, мы все должны сказать о том, что мы солидарны с теми ребятами, парнями, девушками, которые оказались за решеткой за то, что они выразили свою гражданскую позицию. Это возмутительно, это нарушение вообще элементарных прав человеческих, и я думаю, что нас должны слышать вот те люди, которые их охраняют, те люди, которые их брали. Придут другие времена, в России утвердится право, за все придется отвечать. Я заявляю о своей солидарности тех, кто проявил гражданскую ответственность, гражданские чувства, и тех, кто вышел на площадь, кого незаконно схватили. В первую очередь об этом хочу сказать.
Вопрос Алексею Сахнину. Как, по-вашему, можно ли квалифицировать события 6 мая как массовые беспорядки?
Ну, смотря с какой точки зрения посмотреть, если посмотреть с точки зрения даже хромого российского права, то нет, потому что нет ни одного квалифицирующего признака. Там не жгли машины, не били витрины и так дальше. Но если посмотреть с точки зрения политической, я не побоюсь этого слова, классовой борьбы, то, конечно, можно. Ведь посмотрите, что происходило. Зимой, когда сотни тысяч людей выходили на улицы, мы сегодня говорили об этом на митинге, вместе с нами, с этими сотнями тысяч людей, выходили министры и миллионеры. Прохоров, выходил Кудрин, и там Путин, и там кремлевская администрация считали искренне, что они имеют дело с некой элитной фрондой. И что их оппоненты – это там высокопоставленные влиятельные люди. Поэтому власть вела себя сравнительно вегетариански. То есть людей, конечно, там хватали, сажали в автозаки, но никому не давали уголовных сроков. Когда 4 марта они сочли, что наверху они там договорились, и что больше нету этой элитной фронды, и там Кудрин сказал, что он верит в то, что Путин способен победить честно, и все, как бы весь политез был соблюден, все успокоились. И вы помните, сколько было юмора такого в стиле там «Движение наше», что марш миллионов, марш миллиардов, вышло 60 тысяч, и юмор этот сразу исчез. И в Кремле поняли, что они имеют дело с некоторым другим феноменом. Но поскольку эти ребята привыкли судить о мире вокруг себя по себе, они сочли, что раз эти люди выходят, значит, их организуют кто-то другие. Это не элитная фронта. Значит, нужно найти это руководство. У них должны быть там какие-то подчиненные, какие-то агенты. Их нужно нейтрализовать, сломать эту мобилизацию. Им, конечно, в голову не приходит, что люди приходят просто потому, что этот режим, эта социальная система, эта политическая и репрессивная машина себя исчерпали. Признать это они просто не могут, и им это в голову никогда не приходит. Поэтому они выстраивают сначала у себя в голове такую схему, что есть какие-то заговорщики, неважно, на службе у Госдепа или там на службе у каких-то других демонов. Значит, они их там вычисляют, считают, что это там условно там Удальцов, Навальный там, и вот там, может быть, мы в какой-то степени с Михаилом Шнейдером, который к нам присоединился. И дальше они пытаются получить показания на этих людей, что эти люди отдавали приказ штурмовать Кремль, отвинчивать головы ментам. Поскольку ничего такого не происходит, а показания такие нужны, арестовывают совсем не повинных ни в чем людей. Например, вы упомянули про Николая Кавказского. Человек крайне безобидный, крайне миролюбивый, я его хорошо знаю, но один из левых активистов. Они арестовывают просто потому, что в их идиотской схеме, основанной на песке, он является солдатом Удальцова, вне зависимости от того, какие там у нас внутренние отношения. Они из него будут выжимать любой ценой показания на Удальцова. А там Удальцову и Навальному они будут выжимать показания друг на друга. Ну или там политический конфликт они будут выжимать. Вот это как бы реальная картина того дела, которое они завели. Его как бы политическое, его политический подтекст. В этом смысле это, ну, конечно, беспорядок. Так же, как вообще во всей стране царит там беспорядок последние 20 лет.
К нашему разговору подключился Михаил Шнайдер, ответственный секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность». Добрый вечер, Михаил Яковлевич.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете рост числа политических заключенных вот по делу 6 мая?
Ну, в первую очередь, конечно, главная причина – это боязнь власти, боязнь представителей власти, верхушки власти за свое будущее. У них действительно параноидальный страх, и они лихорадочно пытаются придумать какие-то схемы, которые позволили бы им как можно дольше удержаться у власти. Одна из таких схем, как, видимо, это, у них есть такие какие-то вычисления, может быть, они думают это, судят по себе, одна из таких схем – это насаждение атмосферы страха в обществе. Вот эта серия вот этих арестов безумных, совершенно ничем не обоснованных, вот эти процессы и над ребятами, которые по делу 6 мая арестованы, и над девушками из Pussy Riot, да и все остальные политзаключенные, Амах Наткин возьмите, до этого была куча политзаключенных. И сейчас есть. Все эти телодвижения судорожные, это как раз они считают, что они таким образом напугают людей, они считают, что таким образом гражданское общество, которое у нас, слава богу, возродилось, я считаю, 5 декабря прошлого года, на следующий день после выборов, они считают, что эти люди снова впадут в спячку, и в стране снова, значит, возродится атмосфера всеобщего одобрения, рейтинг Путина там начнет расти и так далее. Ну, конечно, это не так, конечно, они заблуждаются, но как этим людям объяснить? Я только что вот сейчас пришел с митинга в Новопушкинском сквере, разговаривал с своим старым знакомым, которому я, в общем-то, верю, как самому себе. Он мне передал свой разговор с одним из больших чинов в контрразведке. Он говорит, что у нас странная ситуация, он говорит, вот мы со своими ребятами разговариваем, и мы не понимаем, что нам делать. Эти-то люди убегут, которые за Кремлевской стеной, значит, похватают чемоданы и убегут, а мы сейчас не выездные, сейчас ФСБшникам запрещено, как он же мне рассказал, сейчас они все стали невыездные, ФСБшники, то же самое контрразведка, то есть эти люди вообще не знают, они будут первые, в первую очередь они будут отвечать. Конечно, лодку раскачиваем в первую очередь не мы, а те люди, которые сидят за Кремлевской стеной и пытаются каким-то образом манипулировать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент Радио Свобода.
Мне коротко одну фразу.
Да, пожалуйста, Игорь Борисович.
Почему сажают, почему хватает? Я очень коротко, я согласен во многом. Я уверен в том, что власти хотят сломать энергию митинга, энергию протеста, а получают обратный результат, потому что это было 6 мая и 12 июня. 6 мая было 80 тысяч, когда хватали, а 12 июня было 140 тысяч. Ну, очевидно, что все получается наоборот, вопреки замыслам власти. Они обречены, у них нет выхода.
Напомню, что о том, удастся ли освободить обвиняемых в майских беспорядках на Болотной площади, мы беседуем с философом Игорем Чубайсом, а также с активистами протестного движения Михаилом Шнайдером от движения «Солидарности» Алексеем Сахниным от Левого фронта.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии участники сегодняшнего митинга «Свобода узникам 6 мая» Алексей Сахнин, Игорь Чубайс, Михаил Шнайдер. Слушаем москвича Илью Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Меня просто вот потрясла информация, которая была озвучена на митинге, что господин Собянин выделил, ну, там назвали 300 миллионов рублей, наверное, ошиблись, скорее всего, 30 миллионов рублей полицейским, которые охраняли митинг. Ну, явно власть хочет разделить народ на полицейских и других. Мне представляется это крайне опасной тактикой. Ну, а как вы вообще, господа, видите техническую возможность ухода власти в отставку? Вот господин Фишман сказал, что схема такая, 500 тысяч выходит на демонстрацию, и у нас новый парламент. Миллион выходит в Москве, у нас новый президент. Но мне кажется, что, зная характер Владимира Владимировича, прежде всего, упрямство, это нереально. И, скорее всего, лишь общее давление Запада, давление улицы и части приближенной элиты может приблизить победу. Но просто по отдельности, мне кажется, что это очень сложно. Спасибо.
Слово Алексею Сахнину.
Ну, когда вот первые митинги эти большие состоялись, очень многие их участники разделяли такое убеждение, что достаточно выйти в таком количестве на улицу, вот всеми овладела эйфория, настолько много, мы так сильны, и страна изменится. Конечно, 4 марта и последовавшие события, и в том числе вот эти репрессии, опровергли это несколько инфантильное заблуждение. Конечно, требуется что-то большее. И даже если нас выйдет на улицу 500 тысяч человек, даже если 5 миллионов, этого самого по себе будет недостаточно. Надо понять, что для того, чтобы изменить нашу страну, мы должны изменить самих себя, вот наше общество. Оно больше не может быть таким атомизированным. Мы должны организоваться. Вот, например, это наше движение, оно системно слабо в силу того, что у него нет первичек на местах. И от этого миллион издержек. Мы не можем сделать его само внутренне демократичным и бьемся над этим. Мы не можем принимать в нем решения так, чтобы они там корреспондировали с тем, что наболело у миллионов людей. Мы сами, само вот это руководство этого движения превращается в значительной степени в его оковы. И когда, вот если мы сумеем найти в себе силы все вместе, там, вот эти сотни тысяч, миллионы людей, недовольных этой ситуацией, сумеем организоваться через там, независимые профсоюзы, через социальные движения, через участие в гражданском вот этом демократическом движении, но полноценном, ответственном участии, через принятие решений, вот тогда у нас появятся шансы на победу. И я считаю, что как раз самый опасный сценарий – это сценарий перемен без перемен. Когда там олигархия снимет Путина как одиозную фигуру, его, может быть, картинно проведут перед всеми телекамерами страны в наручниках, но после этого ничего не поменяется. Может быть, даже несколько персонажей, которые сегодня мы видим там на сцене митинга, возьмут, так сказать, в самые верхние эшелоны. А некоторые там уже бывали. Этого тоже недостаточно. Мало смены лиц. Нам нужна самая глубокая, самая системная, социальная и политическая трансформация общества. Если мы говорим о демократии, то мы должны вернуть многомиллионному народу нашей страны право решить все ключевые вопросы, без которых страна не может двинуться дальше. В том числе и вопросы о там, залоговых аукционах и приватизации 90-х годов. В том числе вопросы о антисоциальном законодательстве там, и трудовом кодексе, который принимал Путин. Лесном кодексе, кстати говоря. О той катастрофической реформе образования. Вот все эти вопросы должен решать российский народ. Через, не только через институты представительской демократии, но и, например, через систему референдумов. А решать он их сможет только тогда, когда он превратится в организованную, мощную силу.
Вопрос, Михаил Шнайдер, как по-вашему, есть ли какое-то критическое количество митингующих, которого достаточно для того, чтобы перелом произошел необратимый?
Ну, вы знаете, критическое количество, конечно, существует. Это, например, то количество, когда ОМОНовец с дубинкой в руках будет знать, что с большой вероятностью человек, которого он сейчас бьет, это один из его родственников. Это его сестра или его брат, или ближайший друг
его брата. Начальник.
Или скорее он сам. Когда он сам станет частью этого множества.
Я думаю, что сейчас называть какие-то цифры, потому что, ведь понимаете, откуда возникла та эйфория, о которой говорит Алексей, она возникла еще у старых демократов, которые, значит, в 89-м году собирали большие митинги, но тогда для разгона этих митингов не применялся, вернее, разгона тогда не было, но тогда для охраны безопасности не применялся ОМОН из других регионов. Поэтому тогда и мы говорили, что вот выйдет на 100-200 тысяч, да, и действительно так и было, когда вышло там 300 тысяч, через несколько дней 6-ю статью Конституции отменил Верховный Совет с подачи Горбачева. Сейчас, конечно, такого нет, потому что для охраны массовых акций, которые происходят там 6 мая, или там 24 февраля, или 12 июня, призываются люди из других регионов. Поэтому цифра вот эта вот граничная, она, конечно, увеличилась во много раз. Я не знаю, сколько должно выйти на улицы Москвы, но, может быть, миллион, может быть, 2 миллиона. Я абсолютно согласен с Алексеем в том, что, конечно, одного массового выхода людей на улицы недостаточно. Конечно, власть этого боится, и мы видим последствия. Власть наложила в штаны, будем говорить так, и мы видим вот эти подачки, которые нам куски, которые кидали, значит, вот насчет вот этих самых регистрации партии численностью 500 человек и так далее, и так далее. Якобы такие, как они называли, либерализация режима. На самом деле нужны и массовые акции, нужна и самоорганизация людей, нужны действия, нужно волонтерское движение, вот то, что было сейчас организовано, помощь пострадавшим в Крымске. Нужно наблюдение на выборах, в первую очередь, потому что я не думаю, что власть будет отдана на улице. Я думаю, что, скорее всего, при мирном сценарии развития событий она будет отдана через выборы и через массовое участие людей. Когда у нас люди не будут отсиживаться дома, когда они придут голосовать, и когда на выборы будут участвовать не 40%, не 50%, не 60%, а 80-90%, то тогда массовая фальсификация, которая будет и в этом случае, она выведет таки на улицу вот эти миллионы людей.
Так уже были массовые фальсификации, да. Отсюда и вышли миллионы.
Как, по-вашему, чувствуется ли страх власти перед ростом протестного движения?
Я думаю, что я уверен, я как бы не общаюсь с этими властями, но это очевидно, потому что сегодня весь город был серый. У меня так сегодня получилось, у меня было как бы большое окно, большой перерыв между разными делами. Я часа 3 гулял по городу, и я уже на Арбате увидел эту мышиную форму, эту оккупационную, вот эти ребята, которые стояли ощетинившись, хотя вот я с ними стал разговаривать, честно говоря, они спокойно со мной разговаривали, как и я с ними, но понятно, какая у них команда. Это доказывает, что власти напуганы, как бы маленький митинг, сегодня никто не собирался большой проводить, было заявлено 1000, было там, по-моему, 1003, вот, но уже в 5 километрах к подступу этого места уже все было забито ОМОНовцами. Я бы еще добавил, что ведь наш слушатель спросил про роль Запада, я думаю, что Запад отмалчивается, и Запад во многом бросил демократическое движение в России, но оно о себе заявит, и лучше прислушаться к тем настроениям, которые здесь существуют. Принятие закона Магнитского – это очень правильный шаг, абсолютно уместный, и он как бы подчеркивает, и я солидарен с этим, потому что я против коррупции. Впереди Олимпиада, надо подумать, а стоит ли участвовать в Олимпиаде с западным странам, если они называют себя демократическими, если в нашей стране политические заключенные находятся. Пока последний политзаключенный не выйдет на свободу, вопрос об Олимпиаде должен быть вопросом. Можно и сворачивать закупки газа, это тоже было бы полезно, потому что реформы экономические, если останется эта политическая система, будут только тогда, когда мы перестанем быть сырьевым придатком. Но еще был вопрос по поводу того, сколько же народу должно выйти на улицу, чтобы ситуация изменилась. Вы знаете, уже много раз это повторялось, поэтому я бы в другой ситуации не говорил, но вчера об этом написал Гудков, что что если выйдет там 300 тысяч на митинг, 100 тысяч пойдет к правительству, а 100 тысяч к администрации президента, и их невозможно удержать. Поэтому есть определенные... И на выборах здесь власть устроена так, что она устраивает только те выборы, в которых заранее известно, что она победит. Других выборов она не устраивает. У нее продуманы механизмы. Поэтому выход 500 тысяч человек на улице – это смена политического механизма. Но самое главное, наверное, дальше. А что дальше? Вот, оказывается, я сегодня тоже был на митинге, и левая половина митинга – это красные флаги, правая – это либералы. Вот я не с теми и не с другими. Моя позиция – это российская патриотическая позиция. Это то, что называлось почнический патриотизм. Я очень рад, что Алексей улыбается. У меня к нему один вопрос короткий, одно предложение. Вот вы говорили о классовой борьбе, да? Мне это понятие близко, я профессиональный философ, да? А вот скажите, вам известно такое понятие номенклатуры, вы согласны с тем, что Советский Союз – это не социализм, а это тоталитарное государство с идеологией, где господство было класса номенклатуры? Вам знакома работа Васленского «Номенклатура»? Вот это государство было. Вы за что? За возвращение в СССР? И я предлагаю, понимаете, у нас очень мало мест для дискуссии на самом деле. На официальных каналах невозможно вести дискуссию. Вот я предлагаю левым, я человек открытый, я выслушаю любые аргументы. Может быть, вы меня переспорите, но я хотел бы с вами проговорить, потому что если, с моей точки зрения, если опять вернутся красные в страну, то жизнь здесь будет невозможна. Я жил в этой стране с красными, понимаете, с цензурой, с КГБ, с тоталитаризмом. Я не могу этого вынести. Вы опять нас туда зовете? Давайте проведем честную дискуссию.
Стране без цензуры, без КГБ.
Да. Значит, это не СССР.
Да, я, во-первых, читал книгу Васленского, во-вторых, с благодарностью принимаю приглашение к дискуссии. В-третьих, хочу сказать, что левое движение никогда не солидаризировалось с номенклатурным прошлым.
Вы никогда не отказывались от Сталина и Ленина. Никогда. Я призвал много раз к этому. Удальцова и всех левых.
Всегда. От Ленина нет. От Сталина отказывались многократно.
Вот.
Значит, я тоже приятно удивлен тем, что вопрос о классовой природе советской власти заботит не только левых активистов там на разных марксистских кружках, но и, так сказать, Игоря Чубайса.
А как же?
Я готов ответить на все эти вопросы.
Да.
Мне кажется, подчеркнуть вот сейчас для нашего разговора важным подчеркнуть следующее. Да нету никаких фетишей, нету никаких волшебных цифр. 300 тысяч, 500 тысяч, 600 тысяч. Есть качество этого протеста. Нужен митинг 15 сентября, но нужна всеобщая забастовка. Чтобы всеобщая забастовка стала возможна, нужна организация.
На нефтепроводах, на газопроводах.
Тогда заработаем. Сейчас напомним, что у нас тема «Удастся ли освободить обвиняемых в майских беспорядках на Болотной», которой был посвящен сегодняшний митинг. В студии Алексей Сахнин, Игорь Чубайс и Михаил Шнейдер. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. В Новопушкинском сквере в центре столицы на согласованном митинге под лозунгом «Свобода узникам» 6 мая выступают гражданские оппозиционные активисты и правозащитники. На сайте «Радио «Свобода» велась прямая трансляция события. В Казани задержанный уже арестован судом 7-й подозреваемый в недавнем покушении на религиозных деятелей Татарстана. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Московский областной суд материалы уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. В Воронежской области на военном полигоне Погоново сегодня погибли 2 призывника. Международный арбитраж обязал правительство России компенсировать группе испанских инвесторов потери от принудительной передачи активов компании ЮКОС государству. Президент Кубы Рауль Кастро в импровизированной речи на праздновании Дня революции заявил о готовности сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами. Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны свыше 50 лет назад. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил сегодня, что Турция будет вести борьбу с любыми представляющими для нее угрозу террористическими организациями, базирующимися на севере Сирии. Европейский центральный банк сделает все возможное для поддержки евро, в том числе предпримет меры по снижению процентных ставок по подписке правительственным займом. С таким заявлением выступил сегодня в Лондоне глава банка Марио Драги. На юго-западе Китая после обрушения туннеля в угольной шахте под завалами остаются 40 человек. Как сообщает официальное агентство Синьхуа, операция по их спасению продолжается. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе визита в Боснию и Герцеговину сегодня возложил цветы на кладбище Потачари, где покоятся останки жертв массового убийства в Сребренице в июле 1995 года.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что мы беседуем с участниками завершившегося митинга «На свободу узникам 6 мая» Алексеем Сахниным, Игорем Чубайсовым, Михаилом Шнейдером. Телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Слушаем москвича Якова.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня был вопрос у товарища Сахнину. Товарищ Сахнин, примите мое почтение от вашего единомышленника, коммуниста по убеждениям абсолютно советского человека, у меня к вам два вопроса. Вот вы тут говорили по поводу количества людей, количества, так сказать, вышедших на демонстрации. Даже Радио Свобода признала о том, что 80% по опросам выступают за социализм и за национализацию в том или ином виде. Не считаете ли вы, что вам нужно проводить активную позицию социальной лозунги, вот, тем более, так сказать, разъяснять, особенно на периферии, не в Москве, где действительно очень много так называемого креативного класса, разъяснять о том, что нынешнее правительство – это правительство буржуазии, капиталистическое, которое ведет страну к гибели, к краху, и что этот человек, который сейчас находится у власти, это просто-напросто ставленник крупного капитала. Вот, это первый вопрос. И вопрос второй. Где-то года полтора-два назад выступал уважаемый Михаил Геннадьевич Делягин на канале «Совершенно секретно», и в интервью он сказал, что власть дико боится 17-го года. Такой, знаете, символической цифры. Но как он считает, что социалистическая революция пройдет в 14-м, максимум в 15-м году? И как он сказал, переименование метростроевскую нынешней Волхонки, это будет самым невинным и самым внешним проявлением значит, советских вот таких советских настроений по-советских. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо вам, товарищ.
Да. Ну, во-первых, вот, мне кажется, первый вопрос, он действительно важный. Я думаю, что путинская диктатура, она... благодаря нефтяным ценам, нефтяной конъюнктуре 12 лет привыкала быть популярной диктатурой и опираться на всеобщую пассивность. Теперь они действительно готовятся быть непопулярной диктатурой, потому что кризис исчерпал их вот эти бонапартистские возможности. Бросать деньги в толпу, повышать пенсии только что украденные там у льготников, только что отнятые у льготников там деньги, бросать немножко, раздавать разным категориям. Там, а они теперь... предпринимают не только антидемократические, но и масштабные антисоциальные шаги, которые очень быстро превратят их в предмет всеобщей ненависти. И именно этим вызвано вот это масштабное нарастание репрессий. Мне кажется, что успех начавшегося демократического движения, полностью согласен с Яковом, зависит от того, найдет ли это движение в себе силы стать движением, в первую очередь, социального протеста. Потому что для огромного большинства населения страны путинизм – это не вот это мелкое мошенничество с бюллетенями, а путинизм – это повседневное бесправие на рабочем месте. Путинизм – это бесперспективная нищета, это деградация образования, это коммерциализация медицины. Поэтому мне кажется, я глубоко в этом убежден, что социальные требования – мощная, действительно, в чем-то, может быть, либеральным коллегам покажется радикальная социальная программа, это единственный возможный ключ к успеху, ключ к организации, самоорганизации миллионов людей, и ключ к тому, чтобы это движение вышло за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги и вовлекло в свои ряды большинство российского народа. При всем том, что сейчас митинги очень многочисленные, мы пока не представляем большинство. Большинство по-прежнему молчит. Задача его вовлечь. И эта задача решается двумя путями. Во-первых, надо научиться говорить с людьми на том языке, на котором они думают. Надо говорить о том, чем они живут. И что их действительно допекает каждый день, а это вопросы социального порядка. И второе, мы должны демократизироваться изнутри. Мы должны дать возможность говорить не старым вождям, во всяком случае, не только им. Мы должны дать возможность говорить 140-миллионному народу, который 20 лет испытывает беспрецедентные страдания. Это, на мой взгляд, действительно классовая программа. Классовая программа, которая отражает коренные интересы громадного трудящегося большинства. Для этого не обязательно повторять слово «социализм» и клясться в верности каким-нибудь портретам каждый день. Нужно говорить это на том языке, которым говорят миллионы наших соотечественников. И мы стараемся внутри того оргкомитета протестного движения, который сложился, внутри этого протестного движения, эту точку зрения максимально убедительно доносить. И на марше миллионов 12 июня наш товарищ Сергей Удальцов произнес те требования, которые выработал Координационный совет левых сил, и попросил людей проголосовать. И абсолютно большинство этого митинга за него проголосовало, потому что как бы нас ни убеждали в противном, этот креативный класс состоит в большинстве своем из учителей, врачей, студентов, из служащих и, кстати, очень часто рабочих, просто промышленных рабочих. Эти люди заинтересованы в социальной и демократической трансформации. Конечно, без сомнений, в этом я согласен. Что касается того, что Делягин пугает господствующие классы там ужасами там, счастливых лет кровавых расправ, я думаю, не надо никого пугать. Мы сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы эти перемены были процедурными и мирными. Но нам, к сожалению, хорошо известно из истории, что правящие классы редко отдают власть мирно. Но все, что зависит от нас, мы сделаем, и мы будем соблюдать политез. И вот Михаил Шнайдер не даст соврать. Мы ведем себя не предельно дам. Лояльно. А мы стараемся даст. Находить общий язык с людьми абсолютно других убеждений. Но, конечно, мы не поступим со своими взглядами и интересами большинства людей. Социальные требования будут озвучиваться на этих митингах. И мы сделаем все для того, чтобы они занимали все больше и большее место в этом движении. И уверены, что тогда оно станет более организованным. Тогда будут люди выходить не только в Москве, но и в Уфе, в Тюмени, в Владивостоке и в каждом райцентре в нашей стране.
Алексею вы дадите?
Я сейчас хочу Михаила спросить, Шнайдер, насколько прочен, по-вашему, сейчас союз между либеральной оппозицией и левой, вот о которой сказал Алексей, до каких пределов он может распространяться?
Ну, я думаю, что достаточно прочно он будет существовать до тех пор, пока режим будет существовать. Как только режим уйдет, то, естественно, конечно, начнется политическая конкуренция, потому что с частью того, что сказал Алексей, я готов солидаризироваться, часть мне глубоко антипатична, я, например, со многим не согласен, но это нормальная будет политическая борьба, и я думаю, что мы не будем друг друга кидаться друг друга дерьмом, это будет в цивилизованных формах все это будет происходить. А сейчас я очень доволен, как развиваются наши отношения. Я сижу за круглым столом, вот там напротив меня сидит Алексей, а слева от меня сидит человек, с которым еще год назад я бы, например, вообще бы даже в страшном сне бы мне приснилось, что я с ним буду сидеть и о чем-то договариваться, там господин Белов-Поткин, например, и так далее. То есть вполне рабочие отношения.
Можно увеличить квоту с 0,6%, там, скажем, до 1,5%.
Вопрос, Игорь Чубайс, у вас не шокировало обилие красных флагов сегодня на митинге?
Да, красных флагов было очень много, и я говорю, что меня пугают две перспективы, которые сегодня вырисовываются. Вот я с уважением отношусь, скажем, к Геннадию Гудкову, который, занимая определенный пост, он выступает с позиции, настаивает на радикальных изменениях в стране, на радикальных преобразованиях. Вот. Но когда тот же Гудков пишет, что он готов выдвинуть свою кандидатуру в президенты, это человек, который старший офицер КГБ, ФСБ, у меня мурашки по коже, мне что, мало было тех 70 лет, которые я прожил, эта перспектива меня не устраивает, а перспектива, если красные опять придут к власти, меня абсолютно не устраивает, поэтому вот спектр политический гораздо шире, я еще раз повторю, что у нас не представлена в СМИ важнейшая позиция, российская патриотическая позиция, она самая опасная для власти, она выжигается, не допускается ни на один канал, понимаете?
Слушаем вопрос москвича Федора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа. Впереди сначала звонившему оппонирую, буржуазия. В Норвегии тоже буржуазия, в Швеции буржуазия, а живут как. А в Норвегии, между прочим, платят ренту природную за нефть. Но это к слову. Вопрос гостям. Вы говорите, что запугать нельзя. Можно запугать. Уже частично запугали тех, у кого есть какая-никакая работа, которые боятся лишиться, или какой-то маленький бизнес. И не считаете ли вы, что у нас еще нет как такового гражданского общества? У нас есть народонаселение, а до гражданского общества мы еще, ну, не дожили, что ли. Время нужно. Спасибо вам.
Вопрос Алексею Сахнину. Удалось ли запугать часть людей, стремившихся влиться в гражданское общество?
Я думаю, что удалось запугать небольшую, незначительную часть тех, кто по недоразумению считался частью протестного движения. Удалось запугать тех, кто стремился использовать это протестное движение как трамплин для переговоров с властью. Они теперь свою прошлую как бы протестную активность считают недоразумением и просто пытаются у власти клянчить маленький кусочек там публисити, я не знаю, теплых мест. Слава богу, их очень немного оказалось, в том числе благодаря кровожадности и безумию этой власти. Думаю, что для того, чтобы всерьез запугать тысячи людей, которых на улице выводят реальные проблемы, социальные, политические, для этого нужен принципиально новый масштаб репрессий. Я думаю, что там у путинской администрации рука не дрогнет. Но думаю, что та рыхлая, коррумпированная система, которую они построили, не вынесет такого как бы масштабного репрессивного произвола. Потому что случится вот то, о чем рассказывал Михаил, что генерал КГБ присвистнет и отключит телефон, когда ему начнут туда звонить и говорить, что давай-ка ты будешь стрелять в толпу. Снайперов они, кстати, уже сажают. Вот у нас одна активистка, она живет в одном из домов, выходящий на Пушкинскую площадь. Она рассказывала, что
это когда
был мартовский митинг, она, ну, пожилой человек, она пошла смотреть на крышу, у нее были ключи от крыши этого дома. Она вышла, и там за рекламными вывесками неоновыми сидело два или три человека, значит, в черных масках с винтовками. Они, у них рука не дрогнет. Другое дело, что в отличие от Пиночета, у них нету там армейской касты, которая веками копила спесь, или там от царской армии. У них нету этой там дворянства или армейской касты. У них набор коррумпированных жирных пауков, которые разбегутся. Поэтому это тоже надо учитывать. Поэтому их возможности на нас давить тоже ограничены.
Вопрос, Михаил Шнейдер, как по-вашему пакет законов о штрафах, о иностранных агентах и так далее, который приняла Дума перед уходом, он достиг ли своей цели, вот, снизив массовость протеста?
Ну, пока я не могу судить, значит, достиг он своей цели или нет, потому что там какие-то законы, как я слышал, будут приниматься, отложенные, значит, вступление в силу на октябрь или на ноябрь месяц этого года. Вот. По-моему, это в основном это рассчитано на обывателей, на зрителей, значит, Света из Иваново, на телезрителей, которые ежедневно привыкли к телевизионной жвачке, вот на эту часть населения, показать им, что, значит, вот эти так называемые правозащитники, как они думают, что это все, значит, это вот пресловутый Запад, что это на деньги Госдепа и так далее, и так далее. Ну, в общем, набор известных штампов. Я не думаю, что вот эти действия каким-то образом, вот эти законы снизят численность людей, которые выходят на акции. Я абсолютно уверен в том, что 15 сентября, это день протестных действий, общероссийский день протестных действий по всей стране, в нем будет участвовать гораздо больше народу, чем вышло 12 июня.
Вопрос, Игорь Чебаев, как по-вашему, закон о клевете может стать кляпом для бывших критиков режима?
Знаете, я думаю, что часть людей действительно напугана. Надо честно признать, что такая группа существует. Но результатом принятия этих законов становится совсем другая ситуация, когда легально или при максимальном напряжении в рамках существующих правил действовать почти невозможно. тогда начинается срыв резьбы, и тогда срабатывают уже другие механизмы, и другие люди выходят на улицы, и другие люди действуют. То есть власть готовит публичное самоуничтожение, саморазрушение, потому что мы в СМИ слышим, я знаю, как убили следователя, было сообщение на радио, который там в речнике осуществлял правосудие. Мы знаем, что люди бросают зажигательную смесь, полицейские машины, это сообщают у нас по нашим СМИ после соответствующих акций по задержанию. Поэтому, когда власти перекрывают закон, вот еще перекрывают все каналы, все правила и возможности для действия, гражданского, нормального, тогда начинается действие другого типа. Я это вижу, для меня это очевидно. Поэтому я, собственно, думаю, что путь, который они избрали, он тупиковый. Я считаю, что революция у нас неизбежна. Нас запугивает революция, но надо только точно определить. Революция как демонтаж существующей системы. Но революции бывают разные. Бывает бархатная революция. Вообще в России революции все были почти мирные. И 5-го года, ну, было там, но и февраля, февральская революция была вообще мирной. В октябре 17-го была не революция, был государственный переворот. Это совершенно другое. Революция бархатная в Чехословакии была абсолютно спокойной. Какой будет революция, повторяю, необходима, какой она будет, зависит не от нас, а от власти. Если власть будет упираться, держаться за соломинку, за последние свои, так сказать, кресла, то это вызовет в стране насилие. Если власть последует примеру, скажем, Ельцина, это же было не так давно в нашей истории, который вышел и сказал: извините, не справился, ухожу, да, вот если так же поступят другие, парень. Если так же, в этом смысле, да, в этом смысле, да, вот если так же поступят нынешние руководители, то тогда все произойдет мирно.
Слушаем вопрос от Юрия Николаевича, радиослушатель из Волгоградской области.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
А я вот слушаю вас, знаете, просто у меня нет времени много говорить, я понимаю, но вот этот пустой, вы понимаете, вот между собойчик собирается, вот мне кажется, для лучшего дела, Володя, надо было бы вам иногда брать, подключать кого-то с глубинки. Я вот говорю, с глубинки, у меня совершенно иной взгляд на эти вещи. И очень такой аналитичный. Но вот вы там много пустого говорите. Я сейчас, минуточку, ну я же вас слушал. Так вот, понимаете, что вот кто-то из вас сказал, что демократия, Запад бросил нашу демократическую мысль. Вы понимаете, он не бросил ее, он вас разочаровал. Вот вчера я не дозвонился, говорил, Пономарев выступал, этот правозащитник. Ну вот если взять Ковалева, предыдущего, там парень, у него чувствуется ум, у него ум впереди, слова потом. А это же видоизменили совершенно, у этого слова, ума совершенно, ничего там не чувствуется, вот пустая болтовня. И вот вы такие же все сейчас, вы понимаете? Ну, на вас нельзя ставку делать, ребята.
Спасибо
вот.
Большое, очень
спасибо, Юрий Николаевич.
Но непонятно, в чем нас обвинили.
Да, в Волгограде не было митинга, если был, мы бы оттуда прямое включение сделали. Вот ваш тезка и земляк Юрий Владимирович из Волгоградской области, слушаем его.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я, может быть, вопрос задаю не по теме, но не показывают ли события в России, что, например, церковь является инструментом угнетения народа? Я бы хотел бы знать мнение как Сахнина, так и Чубайса. Особенно в отношении, особенно после событий с девочками из Pussy Riot, и особенно, когда строятся церкви на фоне обнищания народа. Вот осветите роль церкви именно в угнетении и в оболванивании народа. Я вот именно клира Русской Православной Церкви. Я не хочу оскорблять всех верующих, но вот на роли клира. Большое спасибо.
Вопрос Алексею Сахнину. Причисляете ли вы участие панк-молебна к политзаключенным?
Ну, наверное, хотя это во многом спор о терминах. Я разделяю опасения вот товарищей из Волгоградской области, что действительно церковь привычна в России, стала государственным министерством по пропаганде и по нравственности. Действительно, она всеми силами пытается усилить свое влияние в верхах общества, абсолютно игнорируя при этом мнение не только там российского общества в целом, но и собственной паствы. Они не стесняются демонстративно демонстрировать роскошь, носить эти часы проклятые, строить эти храмы, сверкающие золотом. Они не стесняются проводить показательные политические процессы, которые ничего, кроме отвращения, не вызывают. Просто потому, что им наплевать на мнение паства, и единственное, кого они принимают в расчет, это та небольшая, так сказать, группа верующих или, не знаю, неверующих, которые обретаются в Кремле и там в тех салонах, где тусуется олигархия. Эта церковь добровольно, в лице ее клира, в лице ее руководства, стала церковью богатых, стала церковью гонителей, и в этом смысле она стала великим инквизитором, если вот пользоваться там гениальным образом Достоевского, полной противоположностью той миссии, которую им, собственно, рекомендовал один знаменитый революционер 2000 лет назад.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Я не добрый вечер. Вопрос.
А
мне
сейчас...
тоже был вопрос.
Сейчас дадим вам слово, Игорь Борисович.
Да, я хотел сказать о том, что я согласен вот с тем, что сказал коммунист, о том, что власть вводит жесткую диктатуру. Ну, конечно, есть законы развития, но, тем не менее, я не допускаю мысли, что власть упирается ради упертости. Поэтому у меня вопрос к Игорю, вот как историку. Нельзя ли на примере других стран провести экстраполяцию? Возможно ли мягкий переход от жесткой диктатуры? Готовит ли власть этот мягкий переход через жесткую диктатуру? Спасибо.
Можно?
Да.
Я очень коротко все-таки хочу сказать по поводу церкви. Я вот на что хочу обратить внимание. Действительно, в русской истории церковь была вместе, всегда вместе с властью русской. Но русское государство до 1917 года было абсолютно легитимным. Поэтому церковь поддерживала легитимное государство. В этом же государстве, кстати, была литература критического реализма, которая критиковала все боли...
И церковь,
все...
и государство.
Секундочку.
Которая 20
критиковала...
миллионов крепостных.
Сейчас. Которая... Какие 20 миллионов крепостных? Слушайте, я вам отдельно лекцию прочитаю про крепостных. Крепостных было 26% в стране, и русские крепостные были более свободны, чем свободные крестьяне на Западе.
Может, потому что те
шли батраками. Нет, ну зачем? Нет мысли, которые нельзя довести до абсурда. Если вы бросаете про крепостных, я вам отвечаю, потому что все не так, как вы говорите. Хочу вернуться к православию. Повторяю, Россия была легитимным государством. Православие поддерживало легитимную власть. В этом же государстве, в русском, были такие сатирики, как Салтыков-Щедрин, как Гоголь, которые критиковали самые основы, и это было совершенно справедливо, совершенно уместно. Вот эта система работала. Нынешнее государство с 1917 года, которое разогнало учредительное собрание, абсолютно нелегитимно. Церковь не покаялась, и церковь пока поддерживает нелегитимную власть. Понимаете, я как-то говорил, что если бы я был в Англии, я видел, как там полицейские работают, может быть, я бы пошел в полицию, потому что они поддерживают закон, всеми методами поддерживают закон, а наша полиция нарушает закон. Вот в этом разница. Было легитимное государство, сегодня оно незаконное, неправовое, нелегитимное. И церковь поддерживается нынешней властью только потому, что у них симбиоз, потому что церковь полностью поддерживает власть эту. Если бы церковь вела себя иначе, она была бы здесь не нужна.
Вопрос Михаилу Шнейдеру.
Как так, что касается возможности мягкого перехода, я об этом говорил, мировой опыт, а даже не просто мировой, там какой-то, я не знаю, опыт Эквадора, да, а опыт соседних стран показывает, что мирный переход возможен. Это зависит не в данном случае, это зависит не от... Ни один человек нормальный, я уверен, что я ни у кого не спрашивал, но не на ни один наш слушатель, ни один присутствующий никогда не скажет, что он хочет стрелять в соседа, хочет стрелять в брата, в друг друга. Это невозможно. Это власть вынуждает, это зависит от власти, от того, как она будет действовать. Если она, наконец, услышит, что 140 тысяч человек орало «Путин вор», понимаете? Если она услышит это, Путин же говорит, если я говорил публично, если я такое вижу, что люди меня не поддерживают, я не буду держаться за эту власть. Слушайте, что еще нужно делать, что еще говорить? Если власти услышат голос народа, тогда это произойдет мирно. Не услышат, не услышат, значит, будет другая реакция.
Вопрос Михаилу Шнейдеру. Можно ли ожидать новой волны арестов предполагаемых участников беспорядков 6 мая?
Ну, вопрос вообще не по адресу. Я не имею такой ментальной связи с нашим правительством. По поводу себя не знаю. Не знаю, на допрос в следственное управление, следственного комитета меня вызывали несколько дней назад.
Что касается новой волны арестов, вполне возможно, учитывая то, что они стали хватать вот Колю Кавказского, совершенно безобидного человека, участника «Солидарности», я уже ничему не удивлюсь, может быть, у них есть, может быть, они еще там, я не знаю, одного, двух, там, пять человек, я не знаю, что у них в голове.
Может, и 25.
Может быть, 25.
Что можно противопоставить этой угрозе, вопрос Алексея Сахнину?
Я, во-первых, наверное, больше пессимист, чем Михаил. Я думаю, что новые аресты неизбежны. Есть инсайды об этом, но дело не в инсайдах. Дело в том, что это просто как бы норма их социального поведения. В отличие от Игоря Борисовича, я не считаю, что в любых обстоятельствах власть может ужаснуться собственным мерзостям и добровольно сложить, так сказать, оружие, покаяться перед народом и уйти, потому что эта власть дает им сотни миллиардов. Потому что, уйдя от власти, Тимченко лишится всего, что нажито непосильным трудом.
Он уже убежал из Финляндии, он уже в Москву перебоится.
Не только и таких Тимченок, и таких Тимченок в России несколько тысяч. И это им принадлежит страна. Ради их фантастического богатства, ради их особняков и яхт происходит все, что происходит. Менты сбивают людей, происходит весь этот бесконечный судебный произвол, происходит это бесконечное ограбление страны, уничтожение образования и науки. Все происходит ради этих, и они никогда не отдадут власть добровольно. Поэтому они будут сажать людей, чтобы удержаться, если не пассивностью масс, то прямым насилием. Что мы можем противопоставить? Мы можем противопоставить только одно – солидарность. Когда за каждого арестованного будет выходить 100 тысяч, тогда они будут парализованы.
Слово Игорю Чебаеву.
Я очень коротко по поводу перспектив насилия. Я считаю очень вероятным новые посадки, новые аресты, но поскольку я специально занимался, профессионально занимаюсь 20 лет историей российской, то я могу сказать, что сталинский путь оказался тупиковым, хотя об этом ни в одном учебнике не написано. Не 20-й съезд распустил лагеря, а восстание в Иркуте и в Норильске, о чем рассказывали мне их руководители, Игорь Михайлович Доброштан, Евгений Грицак. Вот восстание в Иркуте, когда 100 тысяч заключенных шло на Воркуту, сломало систему ГУЛАГа. Власти это знают и идти по этому пути далеко не могут.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей программу «Время и мир». Ее ведет Кирилл Коблин. Ракеты на крышах, солдаты на улицах, спортсмены на стадионах, старт лондонских летних игр. Немецкие олимпиады от нацистской пропаганды 36-го до трагедии 72-го. А мы в нашей программе обсуждали сегодняшний митинг за свободу узникам 6 мая. В нем участвовали и в митинге, и в программе Алексей Сахнин, Игорь Чубайс и Михаил Шнейдер. Огромное им спасибо. Все трое в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы. Программа Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ксения Собчак, бесприданница.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Гладышев о российских выплатах инвесторам ЮКОСа.
В блогах «Свободы».
Ярослав Шимов. Дело пусирает, как жертвоприношение.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».